Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Это «Ужасные новости». На этой неделе я хочу начать с такого неожиданного и редкого явления в нашей жизни, как деятельность, я бы даже сказал жизнедеятельность, можно сказать обмен веществ, Государственной Думы Российской Федерации. Ну, в принципе, можно несколько слов сказать и про Госдуму в нынешнем состоянии вообще, может быть, скажем еще. Но начать я хочу с замечательной инициативы, которая от лица Государственной Думы сформулировала Анна Кузнецова. Это бывшая омбудсменка по правам ребенка в России, которая вот предшествовала Марии Львовой-Беловой, печально известной. Анна Кузнецова, депутат Госдумы от «Единой России», она тоже находится под санкциями там, всех возможных стран мира за оправдание войны. И вот она на этой неделе выступила с замечательным заявлением. Госдума, по словам Анны, планирует наконец-то запретить все. Вот, понимаете, долго к этому шло, но на этот раз уже все будет запрещено, ничего нельзя. Идея какая здесь, что... Кузнецова, кстати, не просто депутат, она вице-спикер Государственной Думы, большая начальница. И вот она сообщила о подготовке совместно с Министерством науки и высшего образования, то есть ученых подключили, законопроекта о запрете деструктивной информации в целом. Любая информация, которая властями будет сочтена деструктивной по каким-то причинам, будет решительно в России запрещена. Сегодня речь о запрете деструктивной информации в целом, сказала она на пленарном заседании, соответственно, российского так называемого парламента. Кузнецова подчеркнула, что эта идея уже заложена в неком 809-м указе президента, звучит вот свирепо, да, такой есть специальный указ, который позволяет запретить все. И также она рассказала, что отработаны 2 тома материалов, видимо, как подготовка к сопроводительной записке к некому новому законопроекту. В них, наверное, будет нам рассказывать Государственная Дума, что же именно считается деструктивной идеологией. Но сейчас довольно длинный список, как вы знаете, да, что считается деструктивной идеологией, значит, пропаганда там сепаратизма, ЛГБТ, что еще, да, там реклама суицида, вот сейчас на подходе Child Free, об этом тоже несколько слов своих скажем сегодня. А теперь представьте себе, вот вы берете просто в целом эту идею деструктивной идеологии и, наверное, будет на уровне Роскомнадзора или на уровне какого-то другого правительственного ведомства просто постоянно меняться тот список, который считается государством этой самой деструктивной идеологии. И мне кажется, это в целом предел, ну, это вот такое логическое завершение вообще деятельности Государственной Думы. Вот она долго существовала, деградировала, дошла до нынешней точки, и теперь они буквально готовы запретить все, что угодно. Начинало все с каких-то маленьких вещей, запрещаем вот это, запрещаем вот то. Появилось понятие больше 10 лет назад «бешеный принтер», это когда Госдума начала штамповать довольно безумные законы. Ну и вот сейчас, понимаете, в каком-то смысле слова все предыдущие десятилетия этой деятельности, они были бессмысленными, потому что, может быть, Госдума могла бы в районе там, 2011 года просто тоже придумать закон о запрете всего. И когда все будет запрещено, это будет очень удобный инструмент для государства, потому что, с одной стороны, можно будет наказывать случайных людей, которые допустили что-то. Понимаете, как удобно? Вот в чем ваше там правонарушение? Вы что-то такое допустили в средствах массовой информации или просто в интернете, где угодно, на заборе написали. Запрещенная деструктивная информация распространяться не будет. И, по-моему, это такое очень любопытное ноу-хау, потому что вот в советское время была, ну, такая идеологическая цензура, которая предполагала, что есть... некие ценности, которые защищает партия большевиков, потом КПСС, переименовавшиеся, да, когда, значит, все у них стало совсем благообразно. Вот. Ну и, соответственно, есть статьи за антисоветскую агитацию, какие-то другие политические статьи, и людей можно за это преследовать. Не веришь в коммунизм, отправляйся на принудительное психиатрическое лечение. А сейчас, как бы даже ситуация, мне кажется, круче. То есть, такой как бы суперглавлит, вообще суперцензурное ведомство, которое может быть создано в результате этого закона, потому что не очень понятно, что именно даже запрещено, что именно защищается. То есть раньше нужно было верить в победу коммунизма и любить советскую власть, а сейчас, ну, понятно, нужно любить Путина и депутатов, но что конкретно входит в объем этого понятия, ну, разрешенной информации, никому не ясно. Это супер, вот повторюсь, это супер идея. Вообще странно, что они долго до нее шли. Теперь будет совсем удобно произвольно затыкать рты людям, которые сказали что-то не то. В этом смысле, да, наверное, стоит как-то похвастаться в том плане, что когда ты уже вот разорвал свои токсичные абьюзивные отношения с Российской Федерацией, и когда ты понимаешь, что следовать этим законам, которые депутаты вроде Кузнецовой постоянно придумывают, невозможно, то тебе как-то уже, в общем, наверное, и закона про деструктивную информацию тоже бояться не надо. Но мы посмотрим в итоге, да, что это за два тома, которые Кузнецова выложит на стол, чем они нас еще порадуют. Будем об этом рассказывать на страницах «Новой газеты Европы». Ну и параллельно на этой неделе, прежде чем они договорились до запрета всего, в Госдуме прошли слушания про законопроект о запрете деструктивной идеологии Child Free. Законопроект в первом чтении принят. Никаких оговорок, кажется, существенно к нему не сделано. Была идея, что там появятся какие-то ограничения. Ну, например, что если ты монах Русской Православной Церкви, то тебе преследование по закону о Child Free вроде как грозить не должно, потому что это вот ты таким образом много о Боге думаешь и даешь обет безбрачия. Но, кажется, этого не появилось. Можно, в принципе, наверное, и монахов, особенно неугодных, тоже записывать в пропагандистов этой, значит, безобразной идеологии. Приняли они этот законопроект, очень любопытное было обсуждение. Мне просто понравилось, какой там был полет фантазии. Хочу с вами поделиться. Докладчик по законопроекту Эльвира Айткулова, депутат Государственной Думы, заявила, что вообще мы живем в страшные времена, потому что раньше, вот в советское время, все время повторяли о том, что дети — это наше будущее, чем больше детей, тем лучше. Ну, налог на бездетность был, кстати, замечу, который формально отменили только в 1990 году. Сейчас, вы знаете, тоже эти идеи о том, что давайте налог на бездетность введем, такие, чтобы совсем, ну, семьям без детей вот прям совсем жизни никакой не было, если ты уж находишься в семейных отношениях, чтобы у тебя точно было такое экономическое давление, там, в какие-то десятки тысяч рублей в месяц для того, чтобы ты срочно завел детей. Вот. А сейчас Айткулова говорит, сейчас у нас все поменялось, и мы теперь слышим, давайте поживем для себя. Вот с точки зрения депутата Айткуловой, понимаете, очень плохо жить для себя, нужно жить для кого-то другого, для Путина, для войны, ну, для Родины, понятой как Путин и война. И в конечном итоге, конечно, нужно обязательно родить как можно больше детей, потому что не считаясь собственными интересами, потому что, в общем, у диктатора в России сейчас такая фишка, да, вот он увлекается время от времени какими-то вещами, то искусственным интеллектом, то деторождениями, вот, к сожалению, еще и войной давно уже увлекается. Вот, соответственно, у нас все теперь будет вокруг этого строиться. Ну, и вот честно сказать, да, то есть, как бы, по-моему, такая здравая точка зрения на вещи, мне кажется, это очевидно, заключается в том, что любой взрослый человек может самостоятельно выбирать, он хочет для детей жить или хочет жить для себя. Причем здесь вообще государство? Почему государство должно говорить, для кого вы должны жить? Ну, это идея о том, что вас как-то совсем уж контролируют, как будто вы неразумное какое-то существо, как будто вам нянька нужна. Еще к тому же обещают, там, не знаю, палкой бить, наказывать и деньги отбирать, если вы делаете неправильный выбор. А так простая идея, да, вот, в принципе, серьезное, я бы сказал, экзистенциальное столкновение с Российской Федерацией здесь намечается, которое заключается в том, что не даст вам Российская Федерация, не даст нам всем пожить для себя. Российской Федерации виднее, для кого нужно жить. Нина Останина, депутат от КПРФ, заявила, вот мне очень нравится именно, я, может быть, как подробно в эту тему вхожу, но потому что мне очень нравится именно цитата. Останина заявила, сегодня как без специальной военной операции, так и без специальной мировоззренческой операции нам не отстоять свою независимость. Без этого нашей стране не быть ни великой, ни процветающей, ни могучей, ни свободной. Ну, то есть, как бы, вот, понимаете, они Украину бомбят, а россиян они будут всячески пытать и мучить, ну, вот, при помощи этих своих всех идеологизированных законов, и будут это называть специальной мировоззренческой операцией, Нина Останина ее возглавит обязательно, то есть, в принципе, те же методы можно применить вполне себе к собственным гражданам, да, и они даже, в общем, не стесняются в отношении вас, дорогие зрители YouTube-канала «Новой газеты Европы» и «Ужасных новостей», будет применяться специальная мировоззренческая операция. Ну, что называется, надо приготовиться, там, не знаю, укрытие какое-нибудь вырыть. Знаете, есть такие эти выживальщики, которые которые все планируют, как они будут переживать апокалипсис. Вот у нас апокалипсис не апокалипсис, но, по крайней мере, понятно, что государство всерьез беспокоится о вашем образе жизни. Надо, наверное, как-то к этому адаптироваться, прятаться, скрываться, отрастить усы и бороду, у кого есть возможность. Кстати, я подумал, что если отрастить усы и бороду, то это как раз можно по монашеской линии пойти, значит, и сделать вид, что вы не child-free, а все-таки православный монах. Думаю, что одинокие мужчины и женщины будут в прекрасной, не в прекрасной России будущего, они будут после принятия всех этих законов будут просто перемещаться в рясах, в клобуках, значит, и скрывать свою, свою истинную идентичность, делая вид, что они богомольцы. Но вот еще из Останиной, как и во Вторую мировую войну, когда вот, значит, Советский Союз остановил нацистов, сейчас Россия защищает весь мир от угрозы либерального фашизма. Child-free — это, несомненно, органичный элемент либерального фашизма, как ЛГБТ, как пропаганда смены пола, как пропаганда гендерного разнообразия. Нужно гендерное однообразие заметить. Тут как бы тоже важный момент. Все должны быть гендерно одинаковые, как червячки, и размножаться делением. Задача этой идеологии предельно проста, говорит Останина, сократить население за счет ненужных, неправильных наций, за счет африканцев, азиатов, индейцев и нас, русских. Я не уверен, что в Индии уже в курсе, и в Африке уже в курсе, но вот там, кажется, пока как-то законы о запрете child-free не принимаются, но, может быть, на фоне вот этого единения Останина с глобальным югом, может быть, все поменяется. Очень любопытно выступил Олег Нилов, который представляет партию с чудесной аббревиатурой СРЗП. Ну, кто помнит, как это называется, в общем, тот большой эксперт по российской политике. Вот депутат Нилов заявил, что пропаганда child-free – это то же самое, что пропаганда суицида, эвтаназии и наркотиков. И почему-то добавил, вот здесь странный переход, логическая связка утеряна. Если вы знаете, о чем Нилов говорит, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Нилов дальше перешел к такому тезису. Проявление любого вида садомии и мазохизма, вот оно пусть проявляется в четырех стенах, на кухне, в спальне. Пока, сказал Нилов. Не очень ясно, как это связано с child-free, с прочими ужасающими явлениями, которые описывает Нилов, но вот, видимо, идея в том, что в конечном итоге и на кухне тоже по полицейскому у государства будет поставлено, государство поставит такого надзирателя и, в общем, все решит. Депутаты от новых людей, которые все играют в либералов, они сказали по поводу этой темы, что, возможно, есть определенные риски. Я так понимаю, они за проголосовали, но сказали, что у законопроекта есть определенные риски, потому что все-таки могут вот теперь доносы начать писать на бездетные семьи, и как-то будет это все ужасно, неловко и так далее. Но это какие-то пережитки либерализма. И, наконец, наш любимый Вячеслав Володин, как это, лидер Государственной Думы, такой странной тоже структуры, он сказал, что вот Советский Союз развалился, когда на экранах в 1989 году показали фильм «Интердевочка».
А вы поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС в 1989 году вышел фильм «Интердевочка». Все рук плескали, очереди в кинотеатрах. Секретари ЦК ходили, смотрели. Итог? Страны не стало.
Вот с этого и началось распад великой державы. Тут всегда, конечно, хочется спросить, как бы, если держава такая великая, то как показ какого-то фильма может развалить? Вот в США любые фильмы показывали в течение всего этого времени, они не развалились. Да и, в принципе, много где фильмов тоже всяких напоказывали. Вот, в общем, Володин нас учит традиционным ценностям, говорит, что вот мы теперь должны от интердевочки сделать такой круг в истории и, значит, вернуться к традиционным ценностям. И мешает этому, знаете что? Что в Европе уже нет писсуаров в мужских туалетах, их содрали. И в итоге что будет, говорит Вячеслав Володин, Содом и Гоморра?
В этой же Европе там уже нет писсуаров в мужских туалетах, их содрали. В итоге что будет? Содом и Гоморра.
Вот, в принципе, понимаете, такая аргументация. Тут все смешалось. Содомии на кухне, писсуары в туалетах, значит, тяжелое наследие фильмов про валютных секс-работниц из эпохи поздней перестройки. Все это вместе приведет нас к тому, что мы построим Ну, то есть вот они будут строить какую-то новую традиционалистскую Россию. Это те аргументы, которые нам рассказывают. Про Госдуму я совсем коротко хотел сказать. В принципе, это очень интересный орган. Он задуман когда-то был как парламент, но, конечно, он давно уже парламентом не является. Депутаты ничего не решают, ни на что не влияют. Подписывают те законопроекты, которые сейчас, как они чувствуют, нужны какому-то высшему начальству, нужны Путину. Вот. И это очень любопытный вообще механизм, что ты все еще можешь стремиться стать депутатом Госдумы, чтобы всякие свои бизнес-вопросики порешать, да, чтобы перетереть с нужными людьми, чтобы иметь возможность заходить в какие-то правильные кабинеты, ну, чтобы иметь какой-то свой кусочек такой коррупционной ренты. А дальше у тебя, в принципе, твоя роль внутри этого псевдопарламента, она очень унизительная. То есть ты богатый и успешный человек в современной России, но твоя функция заключается в том, чтобы время от времени собираться на пленарные заседания и кивать головой, и говорить, вы знаете, вы во всем правы, ваше величество, вы такой прекрасный, вы такой умный, чего еще изволите. И вот это, кажется, вот эта конструкция, что это просто такой, ну, барак фактически, да, барак средней успешности коррупционеров, которые ни на что не влияют, ну, почему-то называются депутатами, даже, может быть, народными депутатами, хотя так редко про российских депутатов говорят, видимо, потому что все понимают, что это не очень народные депутаты. Вот, мне кажется, здесь еще внутри вот этого пространства появляется такая конкуренция. Кто самый сервильный, кто придумывает самую большую дикость, у кого совсем вот крышечка отъехала от любви к диктатору и к начальству. И вот мы и видим, как, в принципе, от вот таких речей про писсуары и запрета бездетности постепенно Госдума двигается к запрету всего. В Санкт-Петербурге идет важный уголовный процесс. Там судят 18-летнюю студентку Дарью Козыреву, которую обвиняют в дискредитации армии. Козырева находится в следственном изоляторе. И обвиняют ее в том, что она цитировала публично стихи Тараса Шевченко, украинского классика, который с точки зрения России, сами его стихи, само его творчество, это уже дискредитация российской армии. На прошлой неделе в ходе этого судебного процесса выступил некий эксперт, доктор филологических наук, который заявил, вот понимаете, какие нужно аргументы приводить в российских судах, он заявил о том, что Шевченко никак не мог дискредитировать вооруженные силы Российской Федерации, потому что Тарас Шевченко жил в 19 веке, а Российская Федерация появилась в 91-м. Следовательно, цитаты Шевченко любые не являются дискредитацией армии Российской Федерации. Этот аргумент вряд ли будет воспринят судом, но очень показательно, что все-таки находятся люди в России, которые правду говорят вот в отношении вот этих безумных процессов. Сама Козырева держится очень, я бы даже сказал, избыточно, может быть, храбро, вот, называет вещи своими именами. Ее спросили, вот только что ее спросили, как нужно, как она относится к доказательствам, собранным судом. И она сказала, что эти доказательства нужно отправить в мусорную корзину. Ей предлагали, насколько я понимаю, да, спрашивали, как она собирается, в общем, жить в современной Российской Федерации с такими взглядами. Она, естественно, противница войны, этого не скрывает. Вот. И она сказала, что, в принципе, взгляды дороже, чем свобода, бежать она никуда не собирается. И вот она теперь принимает на себя весь удар так называемого российского правосудия. Мы следим тоже за этим процессом и очень переживаем, на самом деле, потому что ну, человеку 18 лет так идеалистически, романтически настроенным, ему, конечно, очень просто сломать жизнь окончательно. Можно вот этот удар на себя принять, и все-таки против тебя работает государство. Давайте напишем какие-то слова поддержки Дарьи Козыревой. Еще один законопроект внесен в России об аресте имущества иммигрантов за правонарушение против интересов России. Значит, если ты находишься за границей, но делаешь что-то, что власти считают правонарушением против своих интересов, то тебя надо как-то наказать. Если ты возвращаться в Россию не собираешься, то сделать это не очень просто, и нужно найти какие-то рычаги давления. Вот не отпускает нашу диктатуру мысли о нас. То есть, ну вот у меня-то, скажем, работа такая, рассказывать про всякие преступления, проделки и глупости, которые диктатура в России совершает, но почему-то диктатура отвечает взаимностью. Она тоже постоянно генерирует какой-то контент, который, значит, вот посвящен людям, которые уехали из России. Вроде бы та же самая пропаганда говорит, ну, мол, уехали и забудьте, все, не хотим про вас знать, без вас стало даже лучше, но при этом идей по поводу иммигрантов у нас, у российских властей, очень много. Это, конечно, хороший рычаг давления, если подобный законопроект будет принят, юристы пока оценивают его как не очень вероятный, потому что это будет технически трудно исполнить. Можно будет, в принципе, давать административные статьи людям, которые из России уехали, даже, может быть, не уголовные, а потом пытаться арестовать их имущество за то, что они вот не являются в суд, не выплачивают штрафы и вообще ведут себя плохо, занимаются так называемой антироссийской деятельностью. Я, кстати, когда мне говорят про антироссийскую деятельность, я, если честно, думаю, что антироссийской деятельностью занимается Путин, занимается Госдума, занимается пропаганда. Это они приводят к тому, что страна остается без будущего, это они начали войну, это они положили огромное количество людей. И те люди, которые против войны выступили, по-моему, никакой антироссийской деятельностью не занимаются. Они занимаются чем-то, наверное, прямо противоположным. Просто право говорить от лица России захватили вот эти самые люди, которых никто никуда не избирал и которые являются узурпаторами. Еще один пример очень страшный того, как диктатуре никак не отстать от политических иммигрантов. На этой неделе стало известно, что жена Леонида Гозмана, нашего постоянного автора в «Новой газете Европы», нашего друга, много интервью, мы с ним делали, много текстов его опубликовали. Его жена задержана в России, находится под домашним арестом, и ее обвиняют в том, что она якобы организовала контрабанду в особо крупном размере в составе организованной группы. Как говорят коллеги из «Новой газеты», организованная группа — это, собственно говоря, Леонид Гозман и водитель, который подвозил его жену до границы. Марина Егорова, жена Леонида Яковлевича, это профессор психологического факультета МГУ. Ну и вот, видите, это типичный такой случай взятия в заложники, потому что, ну, вся эта история про контрабанду – это про перевозку какого-то личного имущества, которое на границе описали как предметы, имеющие культурную ценность, и, соответственно, заявили, что вот таких людей из России никак выпускать нельзя, нужно, наоборот, взять их в заложники. Очень тяжелая ситуация. Леонид Яковлевич, ну, вы сами решите, связано это или нет. Накануне, перед тем, как эта информация стала публичной по поводу задержания его супруги, объявил о приостановке общественно-политической деятельности. И, в общем, по этой статье выкручивать руки, давить на семью Гозмана у российских властей получается очень хорошо. Срок можно дать, если они захотят, вполне серьезный. Но остается только надеяться, что они вот все-таки не будут мучить не очень молодого человека, в принципе, ни за что. Просто для того, чтобы свести счеты с Леонидом Яковлевичем. Поддержки ему, поддержки его супруги, всем друзьям этой семьи. Это крайне тяжелая ситуация. И еще раз, видите, показывает, что на самом деле самые неожиданные варианты. Возможно, уже были какие-то истории про журналистов, которых задерживали тоже за семейные связи в России. Ну и вот можно вот таким образом действовать. Про меня тем временем российские власти тоже не забывают. Я получил постановление о привлечении меня как обвиняемого по статье 284.1 «Осуществление деятельности нежелательной организации». Это две такие жалкие странички текста. Следователь, который работает по этому делу, он также, значит, расследовал страшные преступления Монеточки, журналистки Маши Гессен и людей, которые находятся в гораздо более трагической ситуации, Беркович и Петричук, которые находятся в российской тюрьме и получили срок. Ну, в отличие от Монеточки и Гессен, которая за границей. Я как-то себе представлял, что вот этот вот следователь Басманного района Следственного комитета России по фамилии Юрин ВВ, он какой-то такой интеллектуал, понимаете, он там буквы знает, там, не знаю, современной культурой интересует. Все это ерунда, совершенно безграмотно написанный чудовищным канцеляритом, дурацкий документ, который вот на двух страницах объясняет, что я, как они обычно пишут, в неизвестном месте в неизвестное время осуществил организацию нежелательной организации. Ну, так, тавтологично. Что мне очень понравилось в этом документе, это то, что там совершенно вымышленная реальность возникает, значит, потому что, ну, там такой каскад аргументов. Там написано, там, Мартынов Кирилл Константинович, такого-то года рождения, внесенный в реестр иностранных агентов под порядковым номер 413, находясь вот в этом самом неустановленном времени и месте, значит, он черт знает когда и черт знает где, как бы, он значит, вот осуществлял путем осуществления функции главного редактора «Новой газеты Европы», тем самым выполняя управленческие организационные функции в указанной организации. И смешной момент там заключается в том, что там в следующем абзаце говорят, что вот «Новой газеты Европы»-то мало в качестве нежелательной организации, а еще и «Свободный университет», и там я тоже осуществлял организацию деятельности нежелательной организации. И все это вот, как бы все это уголовное дело, оно сейчас вот из себя так и представляет. Вот такая, такой нарратив. Я все гадал, за какую же нежелательную организацию такие кары со стороны Российской Федерации оказываются, за обе.
А ведь на главреде нежелательной для России «Новой газеты Европа» реально клейма ставить негде.
Там паскудство и непотребство, они возведены в образ жизни. Поэтому ничему удивляться не надо. И вот раньше говорили, что бытие определяет сознание. Но мне кажется, в отношении него обратное. Вот его сознание определило его бытие.
Ну, не знаю. Я считаю, что мое мнение как гражданина Российской Федерации, я считаю, что Юрин ВВ — это один из участников преступной группировки, которые фальсифицируют доказательства по делу и которые выносят заведомо незаконное решение, например, о постановлении о возбуждении уголовного дела ни за что, и, значит, и которые выносят вот эти постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Так, конечно, можно пожелать удачи Юрину ВВ в этой его тяжелой работе, такие тупые документы писать надо еще уметь. Наверное, очень скучная действительно жизнь у человека. Некоторое время назад группа врачей, которые живут в России, подписали очень смелый по нынешним временам документ, в котором они призвали в качестве врачей, которые давали клятву Гиппократа, провести независимое расследование обстоятельств смерти Алексея Навального в тюрьме. Ну, убийство Алексея Навального в тюрьме, потому что все больше косвенных свидетельств того, что он в тюрьме именно был отравлен. Симптомы, которые в последней неделе описываются по первым версиям документов следствия, они очень похожи на симптомы отравления. Вот врачи подписали этот документ, и тоже силовики, российские эти органы правопорядка, в кавычках, они не оставляют людей в покое. На этой неделе прошли обыски как минимум у 6 подписантов этого письма, которые живут в Москве, Рязани и Ижевске. Тоже делать людям по большому счету нечего, вместо того, чтобы реальных преступников ловить. Вот они преследуют врачей, которые сказали: давайте разберемся, почему человек погиб. По российским меркам это преступление, и вы знаете, что вот эта вещь, она расползается, да, сначала преследовали самого Навального и его сторонников, потом преследовали адвокатов Навального, несколько из которых находятся в тюрьмах, потом преследовали журналистов, которые рассказывали о деятельности ФБК, сейчас у нас преследуют врачей, которые даже, в общем, ни в чем не участвуя, просто выполняют свой какой-то гражданский профессиональный долг и призывают к справедливости, призывают не скрывать от людей причины, почему Навальный погиб в тюрьме. Ну, это такой каскад беззакония и террора, конечно, да. Основная цель этих действий властей заключается в том, чтобы никто ни о чем не говорил, не вспоминал. Забыли про Навального, забыли про других политзаключенных, которые в российских тюрьмах находятся прямо сейчас, и занимались своими частными делами, позволили, в общем, Путину вести страну в том направлении, в котором он ее ведет, в крайне неубедительном с точки зрения возможности для какого-то человеческого будущего. Этот год начался с больших протестов в Башкортостане, где сначала люди протестовали против застройки природных памятников. А потом был арестован один из организаторов этих протестов. И уже в январе 2024 года в Башкортостане, в городе Баймак и потом в Уфе прошли массовые протесты в поддержку активистов, арестованных в защиту вот этих самых башкирских природных памятников. На этой неделе стало известно, что один из фигурантов так называемого баймакского дела, Рифат Даутов, погиб от побоев силовиками. Цитирую документы: общая площадь поражения от ударов составила не менее 30% поверхности тела мужчины. В результате он потерял более 5 литров крови и скончался. Вот политический заключенный, вина которого заключалась в том, что он вышел на мирный протест в своем родном городе, он захвачен в заложники силовиками, и мы фактически имеем сейчас ситуацию, когда человека убили в следственном изоляторе, Это тоже такая новая повседневная реальность. Ну, пытали, убили, и, в принципе, конечно, в нынешних условиях никто не понесет за это ответственность. Вот повседневные новости. Тюремно-пенитенциарной силовой жизни в России устроена как потеря 5 литров крови, когда ты оказываешься в руках российских силовиков. Еще одна важная посттюремная, если так можно сказать, новость этой недели связана с тем, что Алексей Москалев вышел на свободу после 2 лет в тюрьме, которую он получил за дискредитацию российской армии, в кавычках. Это было очень громкое дело. Помните историю? Его дочь Маша Москалева, которую он воспитывает в одиночку, она нарисовала на уроке в школе антивоенный рисунок, который не понравился учителям. На Машу написали донос, и в итоге виноватым в этом кощунстве против войны, у нас война же, в России же войну священной объявили, вот, соответственно, это кощунники, да. Виноватый во всем этом оказался ее отец, которому дали 2 года колонии, и который уже, выйдя на свободу, рассказал, что, конечно, там были пыточные условия, конечно, его отправляли в штрафной изолятор, конечно, он там сидел на холодном полу, и поскольку он тоже не очень молодой и не очень здоровый человек, в принципе, он думал, как он говорит, что, может быть, он оттуда и не выйдет. Хотя по нынешним временам срок совсем небольшой, всего 2, да, ну, сущие пустяки. Вот отсидит человек 2 года, ничего с ним не станет, так считают, наверное, российские силовики. Можно себе представить, что для Маши это означало. И есть очень трогательные кадры, как дочь встречает своего отца, который вот таким образом разделил с ней некоторую общую судьбу, разделил с ней общие ценности. Москалев, кажется, не поменял свои убеждения, войну не полюбил. Надеюсь, что Маша тоже, в общем, все правильно поняла, несмотря на юный возраст. И это вот такая длящаяся страшная история, которая началась в первой фазе войны. Война идет почти 3 года, и вот первые политзаключенные, которые дискредитировали якобы российскую армию таким экзотическим способом, тогда много по этому поводу было слов сказано, да, много людей возмущалось. Действительно, как можно за антивоенный рисунок ребенка привлекать к ответственности родителей, отца в данном случае. Но вот в этих условиях все возможно. Тоже давайте следить и поддерживать за дальнейшей судьбой семьи Москалева. Наверное, надеюсь, что у них все будет в порядке, насколько это возможно, потому что есть, вы знаете, мы почти каждый раз об этом говорим, есть эта тенденция, что если человек один раз оказался в фокусе внимания вот этой системы, то, конечно, она его часто не выпускает и начинает его дальше домогаться. Ты вот здесь нарушил, ты вот здесь дискредитировал, ты здесь неправильно сказал, а вот интервью-то с журналистом дал. Это все обязательно идет в комплекте. А еще на этой неделе вышло поистине монументальное видео «Документ эпохи». Я бы не стал, наверное, про него вспоминать, да и смотреть бы не стал, если бы действительно это не было бы чем-то очень таким показательным, страшным и важным. Я про так называемое интервью Романа Протасевича Ксении Собчак. Протасевич, если кто-то забыл, это человек, который делал независимое медиа «Нехта», популярное в Беларуси, которая критиковала Лукашенко, которая сыграла ключевую роль в протестах 2020 года. Потом Протасевич вместе со своей подругой летел над территорией Беларуси в гражданском самолете Ryanair. Из отпуска он возвращался в Вильнюс, который как раз на границе с Беларусью в Литве находится. И вот Лукашенко фактически посадил этот самолет для того, чтобы получить в заложники Протасевича. И Протасевич оказался невероятно полезным заложником для режима Лукашенко. Он, значит, признал свою вину, раскаялся. И сейчас Ксения Собчак сняла такой 2-часовой ролик, в котором показано такое, знаете, нормальное лицо террора. То есть выясняется, что, оказывается, преследовать, пытать, мучить людей ни за что, просто за их убеждения – это, в принципе, нормальная часть такой диктаторской жизни. Минск прекрасно с этим живет. По Минску гуляет почти освобожденный Протасевич. Потом нам показывают, как Протасевич стал простым белорусским рабочим, он работает сварщиком на заводе, Собчак с ним весело беседует. Вот. Потом в кадр, в последней части появляется в кадре пропагандист Озаренок. Протасевич сидит молча и улыбается, потому что слова не смеет сказать при этом великом человеке. И в конце Протасевич делает объявление, что теперь у него будет новый медиапроект. Он хоть и сварщик, хоть вот, значит, он и простой рабочий человек, но он теперь будет работать на лукашенковскую пропаганду и зазывать всех белорусов, которые остались без без дома, без документов, опять же, из-за решения Лукашенко за границей, он их будет зазывать на родину и будет всем рассказывать, как вот иммиграция ломает жизни людей, и как он, Протасевич, будет вместе с Александром Григорьевичем Лукашенко эту жизнь простых белорусов восстанавливать. И это действительно, я не знаю, это, наверное, довольно тяжело посмотреть целиком, мне вот по работе пришлось. В целом я не жалею, потому что ну, реально вот есть всякие фильмы ужасов. Вот только что фильм «Субстанция» вышла, да, и некоторые сравнивают, уж не знаю, насколько это корректно, некоторые сравнивают сюжет «Субстанции» с историей про двух Мизулиных, как бы, да, вот Елена и Екатерина, и у них там какие-то сложные трансмутации происходят, телесные, в виде такого зла. Вот мне кажется, что никакой фильм ужасов не сравнится с тем, что сделала Собчак, это просто хоррор года, потому что это вот абсолютно такая орловская история о том, что ты попадаешь в некую антиутопию, где добро и зло поменялось местами, ты понимаешь, что добро никогда не победит, что зло тебя уничтожит, и ты принимаешь это зло, любишь его, ты начинаешь улыбаться и шутить, и ты, в принципе, становишься частью, даже таким щупальцем специальным этого зла. Вот что случилось в ходе этого фильма. Я даже, заметьте, здесь не буду осуждать Протасевича, не рассказывать о том, какие могут быть интересы у Собчак такое пропагандистское видео выпускать. Здесь просто сама идея того, что та реальность, которую создали Путин и Лукашенко, они нормальные, и люди должны ее принять, потому что ну, у них и выхода другого нету часто, да, в первую очередь по этим причинам. Вот именно эта вещь, она очень пугающая. И это история про как раз сломанных людей, про людей, которые понимают, что или считают, что у них не хватит силы сделать какой-то другой выбор. Какой другой выбор, если против тебя все эти спецслужбы, если тебя будут пытать, если твоих родственников взяли в заложники, если ты, в принципе, сам единственное, что ты можешь сделать, это ты должен признать, что значит, Лукашенко — это крепкий орешек, как говорили еще Ник и Майк. Вот за 4 года Протасевич под влиянием лукашенковских спецслужб прошел такой путь, и это действительно очень страшно. Война тем временем продолжается, ситуация радикально не меняется, у российской армии по-прежнему такое оперативное преимущество. Началось контрнаступление российской армии на территории Курской области, продолжается наступление на территории юга Украины. На этом фоне президент Украины Зеленский представил в Верховной Раде некий документ, который называют «Планом Победы», и который предполагает возвращать, цитирую, войну на территорию России, для того, чтобы россияне понимали, что война – это некая страшная вещь, стремиться к скорейшему вхождению в НАТО и также добиться того, что на территории Украины был бы размещен стратегический пакет ракетных неядерных вооружений для этого самого сдерживания Российской Федерации. Очень сложное отношение к этому мирному плану Зеленского. Я думаю, что он сейчас, ну и в целом он такая фигура, комический актер, да, который стал трагическим персонажем и, безусловно, национальным героем для Украины за эти годы. Сейчас со всех сторон количество возможностей для политического маневра у Зеленского сокращается, потому что общество в Украине, как говорят социальные опросы, социологические опросы, расколото. Примерно поровну людей выступают за попытки воевать до победного конца и за перемирия даже с учетом потери части украинских территорий. Количество людей, которые можно мобилизовать в армию, постоянно сокращается. Западные союзники все больше устают от затяжной войны и пытаются найти некое политическое и дипломатическое решение. Проблема заключается в том, да, что дипломатическое решение, мы с вами об этом несколько раз говорили, дипломатическое решение упирается в фигуру диктатора Путина, который, в общем, не очень склонен держать свое слово, как мы это видели много раз в предыдущие годы и во внешней политике, и во внутренней. И, кроме того, принуждение Украины со стороны Запада к какому-то варианту дипломатического выхода из войны может обернуться и даже с большой долей вероятности обернется в Киеве, для Киева, для киевского правительства и общества большим политическим кризисом, потому что люди будут резонно спрашивать, зачем мы воевали почти 3 года, если в итоге украинские территории не были возвращены домой. Все эти вопросы есть, поэтому вот Зеленский утверждает, что все равно есть некий выход из этой ситуации, что у него есть некое стратегическое видение. К плану победы приложена секретная часть, которая представлена за закрытыми дверями, в том числе депутатам Рады и западным союзникам. Большой такой радости по поводу всех этих событий, если честно, нету, потому что не ясно, как Украина все-таки будет выходить из этой тяжелой ситуации. Впереди зима, в принципе, Российская Федерация может попытаться еще раз запустить эту историю с энергетическим террором, когда энергообъекты бомбятся, и люди остаются без света и тепла зимой. Ну и плюс есть фактор американских выборов, когда, в общем, крупнейший союзник Украины, и военный, и политический, он сильно зависит от своего внутреннего политического процесса, а все остальные европейские союзники наблюдают за этим и ждут, каков будет исход президентской кампании, какая будет политика Трампа, если предположить, что у него есть шансы действительно занять президентское кресло вновь. На этом фоне канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным, если такая возможность, если такой запрос у российской стороны появится. В течение нескольких лет западные лидеры отказывались от участия в переговорах, все по тем же причинам, мне кажется, потому что Путин недоговороспособный, потому что все знают, что он врет, все знают, как его пытались уговаривать не устраивать вторжение в начале 22-го года и к чему это привело, знаменитый длинный стол с Макроном. И еще один сюжет, который параллельно развивается, это втягивание России в некое подобие военного союза с Северной Кореей. Тоже страшно об этом говорить. То есть трудно было себе даже несколько лет назад представить такую степень деградации таких союзников. У нас вышел об этом, кстати, хороший материал эксперта Федора Терлецкого, который рассказывает о том, что именно происходит в Северной Корее и насколько Северная Корея полезный союзник для Путина. Почитайте это интервью. Путин тем временем внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей, и этот договор, в принципе, подразумевает как раз создание военного союза. Западные средства массовой информации пишут о том, что первые военнослужащие Северной Кореи уже в сторону фронта были отправлены. Неясно пока, увидим ли мы северокорейских штурмовиков, совершенно такая фантасмагорическая картина, которые будут на юге Украины с криками за Ким Чен Ына умирать в бою, или все-таки речь идет про какие-то строительные бригады тылового обеспечения, которые возводит фортификация. В любом случае этот фактор очень серьезный, и он серьезен как для Южной Кореи, так и для западных союзников Украины, так и для самого киевского правительства. Коллеги, кстати, подсказывают, что в Северной Корее тем временем идет страшная либерализация. Там был специальный календарь Чучхэ, который ведет свое летоисчисление от даты рождения великого вождя северокорейского народа и как бы прародителя династии Кимов, Ким Ир Сена. Вот. Так вот, теперь в Северной Корее тоже наступил 2024 год. Но тут хочется как-то какую-то черную шутку сказать о том, что, может быть, это им нужно для того, чтобы как-то документы военные вместе с Путиным сверять и договоры с ними было подписывать удобно. А то, понимаете, немного люди в разных реальностях жили. У нас 21 век, а в Корее все еще шел первый век, потому что первый век по Ким Ир Сену. Или второй, кстати. Наверное, уже второй. В любом случае, все только у них вот как-то начинается. Теперь, в общем, они вернулись в 21 век и встретились в этой машине времени, в этом назад в будущем, встретились с Путиным. Важная вещь, связанная с войной, на этой неделе была распространена средствами массовой информации. Российские солдаты-срочники получили деньги за заключение контракта с Минобороной, которого они не подписывали. То есть теперь это работает так, по крайней мере, в отношении каких-то конкретных российских солдат. Тебя призывают в армию по закону о воинской службе. Ты служишь там полгода, и прежде чем ты честно дембельнешься и ни на какую войну не поедешь, потому что ты срочник, тебе начинают на карточку приходить деньги за то, что ты уже являешься контрактником, который подписал контракт с Минобороны. То есть это такая идея: забери деньги, мальчик, и иди сдохни. Вот. И часть этих срочников, которые эти деньги начали получать, сделали публичное заявление, что они никаких контрактов не подписывали, и вообще, в принципе, это довольно страшная перспектива. За тебя уже все решили, тебя уже фактически упаковывают и покупают в качестве вот такого пушечного мяса. Тоже кажется, что это ну, всеми силами российское командование пытается вытащить хоть каких-то людей, которые хотят воевать и убивать. И это вот, конечно, такой очень важный источник. Молодые люди, как правило, срочники, ну, всем им, все они моложе 30 лет, по крайней мере, по нынешним законам. И эти люди попадают уже в армию, а дальше просто остается им выдать карточку с премией, даже если они ничего не подписывали. А дальше уже как-то они сами плавно перетекут в оккупационную армию, будут кого-нибудь в действительности убивать. Я думаю, что правозащитники, которые с этой темой работают, они стараются оказать юридическую помощь. И даже, наверное, в российских условиях такие действия Минобороны, они все-таки могут быть оспорены. То есть, ну, все-таки при помощи создания большого количества юридических препон, запросов, жалоб и так далее, просто перевести человека из солдата-срочника в контрактника на фронте, просто так, мне кажется, не получится. Будем смотреть, что с этой неприятной, страшной историей будет происходить дальше. И под конец традиционная рубрика, на этот раз короткая, новости культуры и образования. Певец Шаман подал в Роспатент две заявки на торговые марки. Под первым товарным знаком он собирается продавать алкоголь. Второй аналогичный бренд позволит Шаману зарабатывать вообще на чем угодно, где есть фраза «я русский» в одно слово, вот это вот «я русский». Я видел, кстати, людей в футболках «я не русский», значит, «не русский». Ну, то есть, в принципе, богатая, конечно, почва для творчества. Я в отношении этой великой композиции пропагандистского певца Шамана, я, кстати, никогда не понимал, чем тут можно гордиться, да, то есть, ну, то есть, ты же как бы не выбирал там, в какой стране тебе, в какой семье тебе родиться. То есть это все равно писать там, не знаю, там «я рыжий», например, да, или там, не знаю, «у меня голубые глаза», «какой восторг», или там, не знаю, какие-то вообще свои телесные генетические особенности восхвалять. Но это довольно странно, потому что, ну, то есть это же не твой выбор, не твое достижение. Ты просто родился где-то, вот живешь. Но почему-то в нынешних условиях вопли «я русский» работают даже как, возможно, эффективный коммерческий прием. И лучше всего эта коммерция будет связана, это, конечно, очень важные новости культуры, лучше всего это будет, конечно, связано с продажей водки. Будет, по всей видимости, водка с таким брендом «я русский», там будет лицо Шамана, и, значит, можно будет одиноко накидаться, глядя в глаза, голубые глаза Шамана, думая о том, как все-таки прекрасно, что я русский. Такой вот немножко аутический алкоголизм для «я русских». Вот. И эта идея, она уже как-то встретила некое непонимание и критику со стороны, ну, в частности, вот уже упомянутый сегодня Собчак, а также легендарного депутата Милонова. Вот. И Шаман сделал такое резкое заявление. Он такой дерзкий, четкий персонаж. «Никакой водкой, — сказал Шаман, — спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый скандал». То есть, как бы получается, что Милонов и Собчак уже получили какую-то тестовую партию водки «я русский», уже спились при помощи нее, а теперь говорят, что Шаман наживается на несчастных «я русских». Ну, в принципе, идея понятная. Помните, как какой-то человек в канале у военкора в своем видеовоззвании несколько недель или несколько месяцев назад призывал всех ехать умирать в Курскую область. А потом выяснил, что это бизнесмен, у которого гробовое агентство в Петербурге, и сам он, конечно, никуда не едет, он просто ждет. Вот, в принципе, и с другими формами патриотизма, борьбы с деструктивной идеологией и child-free, это тоже так работает. То есть мы будем бороться с child-free при помощи водки «я русский». Потому что это хороший бизнес и совершенно точно традиционная ценность, которая никуда не уйдет. И новости образования. Мы на этой неделе писали про детские сады, посчитали, что 200 тысяч военно-патриотических мероприятий прошло в детских садах в России только с начала 2024 года. 70 тысяч из них было посвящено войне. Детей наряжали в форму, давали им игрушечное оружие, заставляли петь песни, значит, восславляющие Путина и его войну. И такие фразы там есть. Вот воспитательницы в детском саду, они говорят: «Как же детям было хорошо, что рядом с ними настоящий солдат. Вот прямо сильный, надежный, мощный». И вот параллельно в Екатеринбурге прошел детский фестиваль «Сказки народов мира». И родители одной из групп участников оказались очень недовольны. Представьте себе, этой группе достались украинские сказки, которые нужно было как-то обсуждать и рассказывать. Но дети должны были подготовить представление по мотивам сказок разных народов мира. Например, по легендарному мультику «Жил-был пес», первоисточник, украинская сказка «Серко». Вот. И родители сказали, что не камильфо такое во время СВО устраивать, и фестиваль переименовали. Мне кажется, это очень правильный, такой как бы логичный подход. Итак, фестиваль сказки народов мира в Екатеринбурге переименовали в русские сказки. Я, в принципе, думаю, что надо и дальше пойти. Например, библиотеку иностранной литературы переименовать в библиотеку русской литературы. Значит, какие у нас еще есть? Дружбу народов переименовать в дружбу «Я русских» или просто «Русских». И вообще все международные организации превратить в организации, посвященные тому, как нам хорошо вместе с самими собой, потому что шаман ведет нас в правильном направлении. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, пишите ваши вопросы и комментарии. До встречи в следующую субботу.